è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, я имею честь вести этот подкаст. Уважаемого собеседника зовут Александр Габоев, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Рад приветствовать.
Приветствую.
У «Медузы» в письменной форме есть пара внутренних форматов, которые, мне кажется, можно на сегодняшнюю беседу перенести. Один называется «Вижу новость», другой «Вокруг шум». Ну, то есть, когда есть какие-то публикации, есть комментарии в соцсетях, есть публикации в серьезных и не вполне серьезных медиа разного рода, и хочется как-то сформулировать вот все эти многочисленные поводы и замечания, обобщить и, как было у Винни-Пуха, понять, этот шум неспроста или именно что шелест фона. Последние дни, даже недели, можно сказать, что есть масса публикаций про мирные переговоры между Россией и Украиной. То есть Трамп поговорил с Зеленским и Путиным. Ясно, что отрицается, да, официальный факт разговора между Трампом и Путиным, но поверим в Wall Street Journal. Есть вполне официальные заявления про то, что Шольц впервые за 2 года поговорил с Путиным, а он из страны, которая поддерживает Украину, западный, и единственный лидер, который это сделал. Можно, наконец, упомянуть, что по Блумбергу Эрдоган свой план подготовил, но так и не опубликовал, и, опять же, там есть опровержение из Анкары. Путин и Зеленский говорят, что готовы начать, опять же, вполне открыто, выдвигая при этом не выглядящие приемлемыми условия для сторон, но лиха беда начала, главное — приступить к переговорам. Какие-то медиа пишут, что Украина готовится к началу переговоров, потому что Трамп избрался, чего от него ждать, Цайт, и тут можно вполне доверять, писал, что непубличные встречи между Российской Федерации и Украиной происходят. Они были в Копенгагене, Киеве, Давосе, Джиде и других местах с участием Китая и стран G7. Что еще? Китай дежурно сказал в ООН, что надо завершать, сколько можно, гуманитарная катастрофа. Я бы предложил простой очень план разговора — остановиться на этих поводах, а потом суммировать, ответить на главный вопрос — идет дело к миру, к переговорам? Можно все это считать признаками близких переговоров, заморозки или нет? Что насчет относительно свежего переговоров между Шольцем и Путиным, что ты думаешь?
В Германии уже довольно давно складывается консенсус, согласно которому победить в варианте мирного плана Зеленского, то есть Россия выведет войска со всех оккупированных украинских территорий, и потом мы будем обсуждать вопросы того, как Россия будет платить репарации, судить военных преступников, включая Путина и так далее, являются нереалистичными. Добиться этого на поле боя не представляется возможным, ну, без того, чтобы НАТО вступало в войну с Россией, а это катастрофические риски, которые для Германии неприемлемы. Поэтому так или иначе дело придет к переговорной ситуации. И здесь важно быть на связи с украинцами и с американцами. Германии четко понимают, что переговоры должны вестись между Кремлем и Украиной, и в то же время между Кремлем и НАТО, поскольку в НАТО главная страна — это Соединенные Штаты, то все понимают, что Соединенные Штаты — это ключевой участник переговоров. И при этом Германия хочет оставаться релевантной, Европа хочет оставаться релевантной, а Германия — один из лидеров Евросоюза, и тоже должна участвовать в переговорном процессе. И сейчас, когда складывается ситуация, что в США новый президент, который говорит, что закончит войну за 24 часа, 24 часа — это фигуральное выражение, но, тем не менее, очевидно, что Трамп, по крайней мере, попытается приступить к каким-то переговорам, Германия не хочет терять свое лидерство. И Шольц стремится первым установить какой-то хотя бы канал личной связи с Путиным, прерванный в феврале 2022 года. Это одновременно происходит в совершенно другом внутриполитическом контексте. В Германии развалилась правящая коалиция. В январе следующего года Шольц обратится с вотумом доверия своему правительству Бундестагу. Скорее всего, он получит вотум недоверия, и выборы состоятся уже в конце февраля. Здесь Шольц стремится показать, что он является так называемым канцлером мира. У него есть выражение «Friedenskanzler». То есть это человек, который избегает самых решительных шагов, которые могли бы эскалировать ситуацию, например, передача дальнобойных ракет «Таурус», при этом поддерживает Украину и при этом не избегает диалога с Путиным и какого-то мирного формата разрешения кризиса. И здесь все эти нити сошлись в моменте, и Шольц решил, что сейчас самый удачный момент и для дела, да, и для вот policy, поговорить с Путиным и открыть этот канал до Трампа, по крайней мере, официально. И в то же время внутренняя политика подталкивает его к тому, что его позиции будут укрепляться, если он будет позиционировать себя как канцлер мира, как человек, который демонстрирует немецкое лидерство и ищет какие-то мирные пути решения, ну, потому что популярность альтернативы для Германии или союза с Арой Вагенкнехт, очевидно, во многом базируется на том, что немецкое общество все больше устает от войны.
Ставим галочку. Когда вы видите новости про этот странный разговор, который длился примерно час, который заранее был объявлен, и если читать пересказ которого, во всяком случае, то, что сообщалось, он выглядел двумя монологами. Шольц говорит: «Мы будем поддерживать Украину сколько нужно, нужно достигнуть прочного мира». Путин отвечает: «Территориальные приобретения не обсуждаются, интересы Российской Федерации должны быть учтены. Наша страна с вашей всегда добросовестно сотрудничала в энергетической сфере, и мы готовы к продолжению диалога. Нужно понимать, что это прокладка провода, это налаживание политической инфраструктуры для того, чтобы потом можно было поговорить». Но с российской же стороны это воспринимается как поплыли. Они от стадии отрицания переходят в стадию торг. Модель Кюблер-Росс: «Запад поплыл, причем первым. Значит, мы все делаем правильно, надо продолжать. Пока есть возможность давить на Донбассе, нужно это делать». Похоже на то?
Похоже на то, но это и отражает реальность. То, почему мы оказались снова в ситуации, где возможны переговоры, это не только избрание Дональда Трампа. Всем очевидно, что в моменте ситуация развивается так, что если вот еще год назад, когда люди говорили, что на фронте сложилась патовая ситуация, да, stalemate, и украинское руководство очень обижалось, критиковало эту формулировку, за это критиковали Залужного, на тот момент главы Вооруженных сил Украины. Сейчас очевидно, что складывается не просто некая ситуация равновесия или патовая ситуация, где ни та, ни другая сторона не имеет военного преимущества, а ситуация складывается все больше в сторону того, что Россия имеет преимущество пока что и в личном составе, и в снарядах, и в бронетехнике. И она это преимущество конвертирует в территориальные завоевания. Причем, если Украина в августе этого года захватила значительный кусочек Курской области, который не был, в общем, подготовлен к обороне, где были дырки, контрактники и так далее, и довольно быстро удалось взять под контроль некий существенный район, который она теперь с трудом удерживает, то Россия это завоевывает как раз очень хорошо укрепленную линию на Донбассе. Многие из этих поселений, которые сейчас россияне штурмуют, были превращены в такие мини-крепости, начиная с 2014-2015 года. То есть это не совсем одно и то же, когда люди меряют километр на километр. И в этой ситуации Запад понимает, что у него, возможно, нету сейчас инструментов, чтобы резко усилить украинские переговорные позиции. А значит, лучше начинать переговоры сейчас, пока у Украины есть какое-то преимущество. Закончатся ли они прекращением огня, мы еще не знаем, мы сейчас об этом поговорим. Но в любом случае консенсус складывается, что нужно с россиянами разговаривать и нужно применять дипломатические средства. И я думаю, что эта линия бы возобладала на Западе вне зависимости от того, как закончились бы президентские выборы в США. То есть команда Камалы Харрис тоже попробовала бы применить дипломатию в 2025 году.
Про президентские выборы в США верно ли считать, что и вот эти звонки, были они или нет? Ну, то есть с Зеленским точно поговорили, и даже Маск поучаствовал, с Путиным не очень понятно, но пусть был, что это выбивается из этого процесса, и когда в Украине крайне серьезно относятся к Трампу и к разговору с ним, понимают, что, может быть, придется столкнуться с внешнеполитическим давлением, это, ну, что-то вроде надвигающегося кризиса. Трамп после инаугурации попробует найти быстрое решение, и Украине нужно в этот момент будет сказать: да мы-то готовы. Но вот посмотрите, у Путина совсем неадекватные требования. Мы не можем договориться с ним ни о чем. Он не хочет компромисса. Он хочет прогнуть нас и вас, дорогой Дональд Трамп. По-хорошему, снова не получается. Давайте оружие. Ну уж давайте довоевывать. Нужно выходить на какие-то переговорные позиции, более приемлемые для всех.
Я не знаю, в чем сейчас заключается украинская переговорная стратегия и есть ли она в каком-то хорошо продуманном, рационализированном виде с планами А, Б и В. Мы точно знаем, что до избрания Дональда Трампа Запад и Украина все-таки находились в процессе постоянной синхронизации и сверки своих позиций. Да, этот процесс шел не всегда гладко. Да, на Западе часто были фрустрированы не гибкостью президента Зеленского, а в Украине были фрустрированы и разозлены тем, что Запад не предоставляет столько помощи, сколько обещал, то, что уже законтрактовано из военных поставок, не доезжает до Украины вовремя, и то, что Запад не готов брать на себя больше рисков, чем вот эта риторика о том, что война в Украине – это война за мировой порядок, и интересы Запада тоже на кону. Это война не просто украинцев, это война всего цивилизованного демократического мира против ужасного Мордора. Если Запад так говорит, то его слова не соответствуют его делам. Дела гораздо скромнее. Вот эти все трещинки были, но, по крайней мере, президент Байден и его команда постоянно старались эти часы и позиции сверять, сближать и были в диалоге. Сейчас в Белом доме, понятно, что США – это ключевая страна для поддержки Украины. Просто если вывести за скобки США со всеми их активами, передача военной помощи, деньги, дипломатическая поддержка, разведданные и так далее. Вот просто представить себе, что США полностью устранились от украинского кризиса. Ситуация, конечно, становится для Киева критической. В данном случае мы понимаем, что приходит к власти в такой стране человек, который гораздо более открыт к договоренностям с Путиным, в том числе на условиях, которые Путина могут устроить. Он говорит, что это не моя война, не я ее начал. Да, Путин поступает плохо, но вот если бы я был в Белом доме, ничего бы этого не произошло. Я, к тому же, такой потрясающий переговорщик, что я это дело точно завершу так, что Путин со мной согласится. Очевидно, что эти договоренности будут достигнуты за счет интересов Украины, по крайней мере, максималистических позиций, которые озвучивал президент Зеленский. И в этом плане нужно, конечно же, пытаться оказаться в переговорном процессе раньше, чем туда официально вступит Дональд Трамп, облеченный полномочиями президента США, верховного командующего, после 20 января следующего года.
Тут, наверное, нужно еще обсудить отдельно недавний эпизод с разрешением наносить удары американским оружием по Курской области, по Российской Федерации. Не на всю территорию действия, например, дальнобойных ракет атакам, но по Курской области. И вот эта мысль, что до прихода Трампа в Белый дом команда Байдена еще успеет дать какие-то возможности украинской администрации для того, чтобы продержаться подольше.
Мы не знаем, как именно сформулировано решение, потому что мы пока что читали об этом в американских СМИ, в «Нью-Йорк Таймс» и в «Аксиос». Я бы старался подождать официального заявления Байдена или Джейка Салливана или кого-то из официальных лиц, из формулировок которых мы можем понять, о чем примерно идет речь. Пока что, если руководствоваться только тем, что мы знаем из СМИ, речь идет о решении, похожем на решение этого лета, когда администрация США наконец-таки дала добро на удары дальнобойными системами по территории России, и именно по международно признанной территории России, а не тому, что Россия аннексировала, включая Крым, в ответ на продвижение российских войск к Харькову. И тогда была очень узкая номенклатура военных целей, да, в сопредельных регионах, там, Белгородской области и так далее, куда украинцам с помощью военных НАТО было разрешено наносить удары западными дальнобойными ракетами. Вот пока что ситуация звучит примерно похоже, если верить сообщению Axios, что это будут удары атакамсами с радиусом действия 300 километров, только по Курской области, только по военным объектам и только по скоплениям личного состава, где есть северокорейцы. Поэтому здесь вот такое пока что очень гранулированное, да, и аккуратное разрешение. Я бы не сказал, что это что-то принципиально новое. Но вполне возможно, действительно, что до конца администрации Байдена, это еще несколько недель, мы увидим более решительные шаги. Не факт, что они будут их коммуницировать публично, но в любом случае решение будет принято о том, что украинцам действительно можно наносить более глубокие удары. Понятно, что военные НАТО в подготовку и осуществление этих ударов очень тесно интегрированы, прямо скажем. И эта позиция будет доведена до россиян и фактами, и, возможно, по закрытым каналам коммуникации, чтобы сказать, смотрите, вот теперь у украинцев есть и такой военный инструмент. И это усиливает переговорную позицию и украинцев, и Дональда Трампа, потому что он скажет, ну вот Байден мне оставил в наследство такой инструмент, я могу им пользоваться, а могу не пользоваться, Владимир Владимирович, если вы сядете за стол в добром настрое достичь какой-то договоренности, которая устроит и меня, и моих украинских партнеров.
Следуя нашему плану, который я предложил обсудить поводы, а потом Песков просто комментирует, вспоминал диалектику. Вот после тезисов, антитезисов придем к синтезу. Сначала, не знаю, тезис это или антитезис про инициативы Эрдогана, и я бы рискнул даже добавить других третьих стран, которые смотрят на все это и выдвигают свои инициативы. Но вот этот несостоявшийся, неозвученный план Эрдогана, что ты про него думаешь?
Мы пока не знаем, в чем он заключается детально, поэтому я бы был очень осторожен в комментариях. Мы точно знаем, что в любом плане, который есть, существует несколько элементов. Первый элемент – это остановка огня по нынешней линии разграничения и линии контроля. Это сложный момент, как сделать остановку огня долгосрочной, где гарантии того, что та или иная страна ее не нарушит, они важны как для Киева, так и для Москвы. Потому что в Москве подозрение того, что вот Киев сейчас вооружится, подготовится к войне лучше и пойдет отвоевывать захваченные нами территории. В Киеве, естественно, ожидание того, что Москва использует любую паузу для того, чтобы перевооружиться и пойти довоевывать и захватывать всю Украину. В общем, страхи той и другой страны довольно оправданы при наличии такой возможности. Это первое. То есть как зафиксировать некую линию контроля? И где эта линия контроля будет проходить? Понятно, что у каждой из сторон есть свои максималистские позиции, которые они озвучивают. Путин в июне сказал, что освобождайте все, что по Конституции принадлежит мне, даже там, где не ступала нога солдата из Российской Федерации, Запорожья и прочее. Да? И, естественно, я не буду торговаться вокруг Курской области. Украина публично, по крайней мере, требует границы 91 года, но, возможно, согласно что-то меньше, она хочет расторговать тот кусочек, который захватила в Курской области и так далее. Это первый аспект. Второй аспект – это гарантии безопасности Украины. И это принципиально важно. И вот здесь вот могут быть очень разные интерпретации того, что же позволит Украине чувствовать себя в безопасности и знать, что война не возобновится. Украина говорит, нам нужно членство в НАТО. Многие страны интерпретируют, что окей, НАТО — это для Путина красная тряпка, поэтому мы можем грозить вступлением Украины в НАТО или предлагать какие-то варианты, но, может быть, мы готовы убрать вопрос НАТО со стола, если Путин согласится на что-то для нас приемлемое. Например, двусторонние соглашения о поставке вооружений в Украину. В то же время для Путина, насколько мы пока что знаем, очевидно, цель подчинить себе Украину никуда не делась. Он считает, что он этого либо добьется силой оружия сейчас, пусть это будет долго и затратно, либо может получить это на столе переговоров как хотя бы опцию. Поэтому ситуация, где прекращается конфликт, прекращается стрельба сейчас, он идет домой перевооружаться, но Запад помогает Украине вооружиться, его абсолютно не устраивает. То есть он будет биться за то, чтобы Украина не имела возможности получать западную военную помощь. И мне кажется, это самая сложная деталь на любых будущих переговорах, будь то Трамп или кто-то еще. И как именно эту дилемму Эрдоган собирается решить, мы пока что не знаем. Из всего того, что озвучивалось, да, там есть заморозка конфликта по нынешней линии соприкосновения и какое-то решение для НАТО. Мне кажется, что здесь вот гораздо более глубокая вещь – это именно гарантии безопасности Украины в более широком смысле, за пределами членства в Североатлантическом альянсе.
Я рискнул бы немножко в сторону отступить, просто у нас был от одного из спонсоров на YouTube, кстати, подкасты «Медузы», YouTube-канал, становитесь спонсором, это хорошее дело, и нас поддержите, и даже из России можно это делать, потому что у вас не будет ни одного письма о том, что вы поддерживаете нежелательную организацию «Медузы», будет платежка из YouTube, понятно, там нужна карточка мировой платежной системы. Так вот, слушатель из Вашингтона спрашивал, а что насчет санкций в отношении России, снимут ли их? Когда ты говорил про июньские требования Владимира Путина, он все это вообще назвал рискованным словосочетанием «окончательное завершение конфликта». Спасибо, что не решение. Но он там говорил про, во-первых, вписанные в его конституцию путинскую Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, что это не обсуждается, это должно быть. Говорил про отказ от вступления в НАТО, про снятие западных санкций как раз. Вот это его список. Ну, понятно, что, кажется, санкции самые необсуждаемые. Ну, в смысле, тут можно поторговаться, что-то можно снять, но, видимо, они с Россией надолго. Что ты про это думаешь? Про санкции как инструмент? Вообще, важно ли это Владимиру Путину? Если ему это посулить, то будет ли он более сговорчивым?
Я думаю, что это важно. Другой вопрос, что Россия под санкциями так или иначе выживает. Мы видим и экономический рост, и возможность России вести очень затратную войну. Это не означает, что для России санкции не являются болезненными. И это не означает, что санкции не будут кусаться гораздо больнее и делать ситуацию более неустойчивой в России в неком среднесрочном, долгосрочном периоде. Мы видим уже тревожные звоночки в очень разных секторах российской экономики. Насколько Путин понимает это, что на самом деле ситуация для него будет в среднесрочной перспективе ухудшаться, и ему надо о чем-то договариваться, и снятие санкций – это важная вещь для выживаемости режима или, по крайней мере, для менее болезненной адаптации к военным реалиям, мы не знаем. Да, публично Россия требует снятия санкций, то есть она этого явно почему-то хочет, но с другой стороны часто говорит, что, знаете, санкции нам идут на пользу, мы только лучше стали заниматься импортозамещением и вообще проживем и без них. То есть некая шизофрения. Я думаю, что все-таки снятие санкций – вещь, которую в Кремле хотят. Но, тем не менее, без нее, как им, скорее всего, кажется, ну, по крайней мере, из того, что я слышу из разных источников, им кажется, что они и без снятия санкций проживут. Вопрос контроля над Украиной является гораздо более важным, чем снятие санкций. И вот если предложить Путину поменять, давай мы снимаем санкции, но мы создаем такую систему гарантий безопасности для Украины, которая тебе не позволит ее завоевать больше никогда. Ладно, ты какие-то территории откусил, мы этого никогда не признаем, но вот оставайся с 18% территории Украины оккупированными, но все остальное мы защитим так, что у тебя даже мысли не возникнет приходить и довоевывать. Вот это пока что для Путина неприемлемый вариант. И насколько Трамп сможет его продавить и так далее, мы совершенно не знаем. Мы точно знаем, что он хочет положить санкции на стол как один из элементов стимулирования России для того, чтобы заключить сделку, которая Трампу покажется правильной. Но опять же, поскольку Трамп тоже не артикулировал свое видение, да, мы знаем, что думает об этом Джей Ди Венс, будущий вице-президент США. Мы знаем, что об этом думают некоторые советники Трампа. Мы пока абсолютно не понимаем, есть ли у Трампа четкое видение. Так что поглядим.
Мы довольно зыбкую материю обсуждаем. Самый зыбкий из этих поводов про переговоры между Россией и Украиной, что они проходят. Ну, наверное, небольшой секрет, что всегда есть посредники, готовые сводить даже самые непримиримые стороны, в том числе в разгар самых кровавых конфликтов. И неудивительно, что между Россией и Украиной это происходит. Какие-то контакты есть, вполне легко могу в них поверить. И опять же, нужно готовить политическую инфраструктуру для будущего любого соглашения. Любая война заканчивается такими переговорами. Но пока, кажется, никакие из этих контактов не приводили ни к чему существенному. Есть известная история, тоже про которую мы не очень много знаем и ориентируемся скорее на сведения источников разных медиа, про то, что вот, собирались в Катаре, поговорили, давайте не бить по энергоинфраструктуре. Но, судя по всему, не получилось вот даже этого первого шажочка здесь делать, потому что, ну, посмотрите новости из Украины по инфраструктуре. Накануне зимы наносятся удары Российской Федерации. Что ты думаешь про контакты между Россией и Украиной, как тоже может быть каким-то признаком грядущих переговоров?
Мы действительно видим, что и та, и другая страна заинтересованы в моратории на удары по энергоинфраструктуре. У сторон, очевидно, разные понимания того, что туда можно включать, и часть из этого является просто очень высокой запросной позицией. Понятно, что переговоры не заканчиваются первым раундом, или редкие переговоры заканчиваются первым раундом. Это такой долгий и муторный процесс. Война на Корейском полуострове в 50-е годы шла 3 года. 2 из них в моменты самых ожесточенных боев шли переговоры. То есть люди стреляли, убивали друг друга, и одновременно дипломаты переговаривались, и в конце концов, спустя 2 года, когда обе стороны максимально истощились, было достигнуто некое соглашение. То же самое там можно сказать про Иран-Иракскую войну, там тоже шли переговоры какое-то время. Например, в нынешней войне на Ближнем Востоке постоянно идут переговоры между представителями Хамас, Израиля, при посредничестве США, Катара и так далее. Поэтому здесь первые раунды показывают, что переговорный процесс идет, их срыв не должен означать, что все, теперь они ни о чем не могут договориться. Но очевидно, что вот ощущение того, что у вас является переговорным рычагом, какого размера это переговорный рычаг и какую он вам дает переговорную силу, он у разных сторон разный в различные моменты. И сейчас просто представление сторон о том, кто же из них сильнее, кто же из них может выторговать для себя более выгодные условия, не совпадают. Они расходятся и начинают показывать друг другу, что они имеют жесткие инструменты для того, чтобы принудить другую сторону принять свои условия. Поэтому я бы очень аккуратно сказал, что хорошо, что этот процесс идет. Мы будем надеяться, что он приведет к каким-то результатам, но пока что стороны предпочитают обмениваться чувствительными ударами. Здесь здорово, что есть посредники, которые могут их свести. Более того, помимо Катара, который именно играет посредническую роль, очевидно, что в переговоры вовлечены каким-то образом, мы пока об этом немного знаем, и Соединенные Штаты, и, скорее всего, Китай, вот в недавний раунд. И они пытаются каким-то образом оказать давление на украинскую сторону и на российскую сторону, или, по крайней мере, показать, что у них тоже есть инструменты, чтобы их принудить к заключению какого-то соглашения. Мы, опять же, не знаем внутренней кухни, поэтому я не буду строить догадки, что там на самом деле происходит. По крайней мере, хорошо, что есть страны, которые являются, очевидно, не просто посредниками, а могут в целом оказывать некое влияние на переговорную позицию и могут, возможно, даже быть гарантами соглашения, если оно будет достигнуто.
Хорошо, нужно резюмировать. Мы пришли к тому, что если у вас есть ощущение, что мирные переговоры скоро, то вы, скорее всего, принимаете за готовность сторон к переговорам тот факт, что создается политическая инфраструктура под эти переговоры. И опять же, округляя, есть один большой вопрос на переговорах между Россией и Украиной. Это даже не территории, это гарантии для Украины, что у РФ не будет возможности снова напасть, как ты сказал, довоевать, что цена будет слишком высокой. Это в интересах Украины. А для Российской Федерации, видимо, важен тезис, чтобы Украина не смогла в обозримом будущем чем-то, что представляет угрозу для Российской Федерации, быть. Опять же, не пойти отвоевывать международно признанную территорию, имея за спиной союзников по НАТО. А еще в идеале, вообще-то, чтобы быть такой страной, которая в перспективе может упасть в руки. Можно всякие аналогии искать с современной Грузией, может быть, для самых больших оптимистов с прежней Финляндией. Ну, не будем в это углубляться. Собственно, вопрос. Когда ты ждешь начала переговоров, что для этого должно случиться? Должны военные методы перестать быть привлекательными?
Я думаю, что военные методы пока что, тем не менее, привлекательны. Но, опять же, как мы уже обсудили, переговоры могут идти одновременно с ведением боевых действий. Эта война то же самое подтверждает. У нас была переговорная ситуация в марте и апреле 2022 года. Да, последние виртуальные консультации по некоторым аспектам этого соглашения, да, Стамбульского процесса, шли еще в мае 2022 года. И параллельно была стрельба, война, Буча и весь ужас, который сопровождает любую войну, в том числе и эту. Поэтому я бы ожидал, что переговоры начнутся. Трамп сказал, что он попытается закончить эту войну в 24 часа. Я не думаю, что он будет отказываться от этих переговоров. Поэтому, когда произойдет инаугурация, я думаю, что вскоре мы увидим какой-то переговорный процесс. Мы ждем сейчас, когда он назначит свою администрацию, пройдут ли все эти номинации через Конгресс. Но в целом, если иметь советника по национальной безопасности Уолтса, который не утверждается Сенатом, иметь какого-нибудь спецпредставителя по Украине, может быть, кто угодно, может быть, Илон Маск, может быть, кто-то из трамповских родственников, он может сам все это сделать. Мы какой-то переговорный процесс увидим. Другой вопрос, будет ли это переговорный процесс между США и Россией только, или в нем будет так или иначе вовлечена Украина, я думаю, что скорее второе, потому что она вряд ли захочет оставаться в стране, чтобы большие страны договаривались о ней за ее спиной. И приведет ли это к результату. А вот здесь никаких гарантий нет. Вполне возможно, что Владимир Владимирович упрется и скажет, нет, давайте мне такие условия, чтобы я в теории имел возможность довоевать и Украину превратить в, не знаю, Грузию, Беларусь или что-то еще. А Трамп скажет, нет, меня это абсолютно не устраивает, это будет выглядеть как мое поражение, поэтому, знаете, выписывать чеки раз в год 50 миллиардов долларов, которые во многом загружают американские ВПК, создают рабочие места и так далее, мне несложно, я готов это делать еще в ближайшие 10 лет, пока Путин не поймет, что ситуация для него не выигрышная, и там переложить какую-то часть времени на Европу. Мы просто не знаем, где мы окажемся. Да? Может быть, Трамп будет думать, что вообще Украина — это просто отвлечение ресурсов, а на самом деле мне бы сейчас замириться как-то с Россией, попробовать ее оттащить от Китая и вместе наброситься на настоящую угрозу для американского доминирования в 21 веке. Это Китай. Мы просто пока что не знаем, как он думает на самом деле и как он будет действовать. Поэтому переговоры начнутся, приведут ли они к каким-либо результатам и хотя бы прекращению огня, большой вопрос.
про оттащить Россию от Китая, вот эта карта, которая лежит у Владимира Путина в сданных ему картах, ты объяснил, но это уже заглядывать в послезавтра. Могу я тебя под конец последним вопросом попросить тоже в послезавтра посмотреть, когда смотришь на украинский конфликт, на вот эту войну, этот кризис, не покидает одна мысль. Но для Владимира Путина в любом случае это вышло выигрышем. Экономически, демографически периферийная слабая держава с большим прошлым, безусловно, но с туманным и сероватым настоящим, сомнительным будущим за счет создания нестабильности заставляет обращать на себя внимание. Персонально Владимир Путин, человек, которому суждено было бы быть на периферии внимания тех же американцев, занимает одно из центральных мест, и они не могут его с этого первого плана никак сдвинуть. Получает такое негативное подкрепление, не бывает наказан за свои авантюры уже не в первый раз. Ну, то есть его не получается изолировать, потому что он изобретает способ насолить влиятельным странам, и они вынуждены обращать на него внимание. Так было в Сирии после Крыма, так сейчас в Украине, и не покидает мысль, что так будет и после Украины. Вот в этом послезавтра, когда украинский конфликт будет заморожен, нет гарантии, что Владимир Путин не попробует провернуть что-то такое снова. Есть ли у тебя ощущение, что это дурная практика, и она, к сожалению, будет воспроизводиться?
Это история с открытым финалом. Мы не знаем, как закончится война. Делалось очень много прогнозов на протяжении последних 3 лет. Многие из них оказывались неверными. Я тоже, наверное, делал такие прогнозы, поэтому я бы был крайне аккуратен. Мы, правда, не знаем, как закончится война. И мне кажется, что очень часто вот маятник оценок того, насколько сильна Россия, качается очень резко, и мы не понимаем глубины некоторых нюансов. То есть, если мы помним, то такой мейнстрим на Западе в 2022 году, после украинских успехов, после того, как Россия оставила Херсон, был, что это оказался колосс на глиняных ногах, нам надо немножко его подтолкнуть, и он посыпется, и вот, может быть, дискуссия должна вестись о том, насколько падение этого колосса опасно для мира, потому что страна в раздробленности с ядерным оружием, с такими большими запасами других видов смертоносных вооружений. Это не то, чего Европа и Запад хотят на карте. Дискуссия была такая. Сейчас некий мейнстрим того, что «ой, у Путина военная экономика», у него все хорошо, он каждый месяц может доставить на фронт 20-30 тысяч человек, он вот притащил туда своих союзников северокорейцев и так далее. И война будет Украине проиграна, а потом, глядишь, он перевооружится и попрет на НАТО. Мне кажется, что это возможный сценарий, но мы видим некие точки хрупкости в российской экономике и в том, где Россия может упереться в какой-то момент в стенку своих ресурсов. Ну, то есть, например, резервы этих танков, которые поднимаются с складов, обширные, но, очевидно, не бездонные. Сколько Россия сможет производить танков и сможет ли она их терять таким же темпом, как она теряет сейчас, и танки, и БМП и так далее, мы не знаем. И вот, возможно, здесь она упрется в стенку. А за это время Запад раскочегарит свою военную промышленность и сможет давать Украине гораздо больше. То есть тут очень много переменных, которые зависят от конкретных действий политиков. Так что в данном случае сценарий, который ты описываешь, Влад, возможен. Что да, Путин пока что не наказан, лично Путин, хотя страна-то, мне кажется, наказана. И думать о том, что для России эта война не имеет никакой цены, это неправильно. Многие вещи берутся взаймы у будущего, и похмелье будет достаточно горьким и больным. Так или иначе, я бы закончил на том, что у Запада в данном случае есть субъектность. Западные политики могут предпринять очень много шагов для того, чтобы сделать вот самые катастрофические для себя и для Украины сценарии, что Путин выигрывает эту войну и начинает какую-то новую войну, возможно, против какой-нибудь из страны Балтии и так далее, маловероятным.
Спасибо большое. Всем, кому не хватило, могу порекомендовать пойти на YouTube-канал «Карнеги Политика». Александр Баунов и Александр Габуев там недавно тоже разговаривали, в том числе обсуждали вопросы, которые мы сейчас обсуждали. Также рекомендую телеграм-канал Александра Габуев. Я, например, из него недавно узнал много нового о китайских диалектах. Крайне интересно было, хотя это был репост на другой телеграм-канал, гораздо меньший, но вот еще твоя изначальная специализация на Китае, как-то меня это порадовало, было крайне любопытно. Любопытно. Спасибо большое. Александр Габуев, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.
Спасибо большое за внимание.
Напоминаю, в России «Медуза» — нежелательная организация. Берлинский центр Карнеги тоже, во всяком случае, по официальной версии, по версии властей. Не надо публиковать ссылки на материалы обоих медиа в открытом доступе, если вы в России находитесь. Не надо пересылать тем, кому вы не доверяете на 100%, и не стоит делать этого в сомнительных мессенджерах. WhatsApp — можно, там есть шифрование. Signal — можно. Telegram, если не специальный секретный чат, есть там такая функция, я бы уже подумал, ну, то есть, на самом деле, нет, не стоит. Сообщение ВКонтакте — 100% нет. Российские email-сервисы тоже не надо, пожалуйста. Если вы хотите поддержать «Медузу» материально, опять же, помните о том, что это может быть небезопасным, если вы в России, просто не надо. То есть мы нуждаемся в деньгах, очень за них благодарны, но вам не надо рисковать. В том случае, если вы за границей, тогда мы очень рады, пожалуйста, скорее. Функция спонсорства на YouTube тоже работает. Во время разговора с Александром Габуевым я это упоминал. Она есть и на основном большом канале «Медузы», и на нашем небольшом подкастном канале, который так называется «Подкасты Медузы». Спонсором канала я всегда рад отвечать небольшой любезностью, упоминать ваши вопросы в выпусках, в том числе задавать их военному эксперту «Медузы» Дмитрию Кузнецу вне очереди и практически без отбора. Спасибо за внимание и до новой встречи в «Что случилось?» подкасте о новостях, которые долго остаются важными.